Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях митрополит Калужский и Боровский Климент. Здравствуйте, владыка!
Добрый вечер!
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Бог благословит!
Сегодня в нашей передаче речь пойдет о детском литературном конкурсе «Лето Господне». Пожалуйста, звоните к нам в студию, задавайте любые интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. А, владыка, расскажите, пожалуйста, как появился этот конкурс и какие цели и задачи стоят перед этим конкурсом?
Ну, вначале я хотел бы поздравить всех телезрителей с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Два дня назад мы вспоминали это чудное событие. Пожелать помощи Божией, и пусть образ Царицы Небесной, ее заступление всегда вдохновляет нас на нашу жизнь. Теперь, что касается конкурса «Лето Господне», мы имели и имеем благословение Святейшего Патриарха, чтобы как-то пробудить интерес к книге, к чтению, к творчеству наше молодое поколение. И над этим проектом мы задумались давно. Как привлечь старших школьников к творческой работе. Сейчас вообще есть проблема для молодежи. Молодежь очень много увлекается всякими электронными средствами и меньше увлекается книгой. И вот у нас задача нашего конкурса, вот мы обсуждали и на встрече с писателями, я говорил, когда мы встречались вообще с группой писателей, в рамках Патриаршей литературной премии мы это обсуждали вопрос. И тогда вот родилась идея проводить такой конкурс для юношества, для детей старшего возраста, с тем, чтобы они тогда уже в этом возрасте заинтересовались книгой, чтением, научились бы писать, стали бы понимать, что такое литературное творчество. И вот к этому мы пришли. Святейший Патриарх благословил, и мы с 1 сентября первый конкурс «Лето Господне» в честь Ивана Шмелева, это русского писателя, который очень много писал именно русской классики в 20 веке, и мы такой устроили, организовали конкурс. Мы надеемся, что молодое поколение заинтересуется этой темой и откликнется. Почему? Потому что это творческая работа. Творчество всегда развивает человека. И ребенок должен с детства научиться ко всякому делу подходить творчески. Это не обязательно стать писателем. Важно научиться думать, мыслить, осмысливать, видеть красоту в окружающем мире, видеть доброту в людях и любить это все. Вот начало такое положено, и мы тогда вот решили на общем собрании издательского совета это обсуждали. Все за, чтобы такой конкурс был. Вот подготовка у нас завершилась, и мы его начинаем.
То есть он первый год у тебя, да?
Он первый год. Первый год, да. Первый, можно сказать, такой сезон начинается. Вместе школьники пошли в школу, и мы по традиции, это и церковный календарь с 1 сентября, вот, я имею в виду такой церковный, богослужебный. И мы вот начинаем с этого дня этот конкурс. Как раз в течение всей осени могут молодые ребята, девушки, мальчики все работать. И срок подачи сочинения – это 10 декабря. Вот, конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап, после того, как мы получим сочинение, будет проверка по формальному признаку. То есть мы проверим через антиплагиат. А сочинение должно быть оригинальным.
А как это проверяется?
А так есть можно, такая компьютерная программа. Да? Мы, хотя я говорю все время, очень увлекаемся всякими электронными средствами. Но когда проверить, мы прибегаем и проверяем через программу антиплагиата, насколько оригинален текст. Uh-huh. Это вот первый формальный признак, по которому будет проверяться работы. И второй этап, мы будем направлять работы. Каждая работа направляется к трем экспертам в разных регионах. Это не будут и московские, но большей частью это представители из других областей, специалисты в области литературы, русского языка. Вот, они выставят свою оценку. Там есть тоже целая шкала оценок. Это и литературное творчество, грамотность изложения, правильность изложения мысли, сохранение логики в изложении и так далее. Они будут выставлять оценки и дадут нам работы. Работу они получат просто под номером, не будут знать, чья работа, не будут знать, откуда она пришла, кто прислал ее. Вот. Ни регион, ни лицо, ни возраст, они ничего не будут знать. Я имею в виду возраст какой, будет это по группам разделено точно. Преподаватель будет или эксперт проверять только одной возрастной группы. У нас три возрастные группы. Это 6-7 класс, 8-9 класс, 10-11, в скобках 12, потому что мы поставили по 12 класс. Есть такие мысли, что школа перейдет и на 12-летнее обучение, чтобы нам не менять положение о конкурсе. И уже есть какие-то школы, где приравнивается к 12 годам обучения. И, кроме того, этот конкурс на среднее специальное учебное заведение. Возраст где-то с 12 до 18 лет. Вот. И потом вот из каждой возрастной группы 10 человек выходят в финал. И здесь мы в марте, в период весенних каникул, будем их приглашать. И здесь окончательный, финальный этап подведения результатов и чествования победителей.
А предполагается, сколько победителей?
По каждой возрастной группе по три человека.
По три человека. То есть первое, второе, третье место?
Да, первое, второе, третье место.
И как
будет? Но все 10 получат дипломы участника финальной части, и диплом победителя получит. Вот эти памятные подарки всем будут даны, специальные памятные ценные подарки.
А как будут поощряться?
Это уже обсудим. Хороший подарок мы обязательно дадим. Мы предполагаем, что финальная часть будет, это обязательно экспромт сочинения, чтобы они действительно подтвердили свою способность писать и излагать. Это тоже по возрастным группам. И там специалисты проверят, оценят. Вот. Мы вручаем им подарки, и потом экскурсии по Москве посетят, может быть, программу мы придумаем, Троицу, Сергию Лавру. Вот. И памятные, естественно. А там посоветуемся, что дать. Вот.
Участвуют все регионы?
По всем регионам, и ближние, и дальние, и зарубежья. Условия конкурса мы принимаем на русском языке. Русский язык обязательно. И одна из задач конкурса – вообще проявить интерес у молодого поколения к русскому языку, к правильной русской речи. А для этого надо больше читать. Надо хорошо знать классику. Надо знать и современных писателей, которые пишут, в духе, и в стиле, и в традиции русской именно литературы Золотого века. Каждая книга, она должна иметь главную идею, которая заключается, самое ценное в книге, к чему она приводит. И главная идея, она должна приводить к добру, к Богу. Даже художественная литература, она должна показывать красоту и величие Божьего мира. Пускай она описывает там падение человека, но в итоге побеждает добро. Побеждает вера, побеждает любовь. Вот что очень главное. И вот мы хотим как раз у молодого человека проявить интерес, увидеть окружающий мир, почувствовать его, увидеть человека. Не обязательно, кто хорошо живет, но и кто трудно живет, как он борется за свою жизнь и выживает, побеждает. Вот это основа, которую мы залагаем в этот конкурс. Я надеюсь, у нас много молодых людей – Россия не только раньше была как бы богата талантами, и сейчас много хороших и творчески способных молодых людей, но тут одна проблема – помочь им увидеть в себе талант и правильно использовать его. Я скажу, к сожалению, что мы сейчас видим в окружающем обществе, что культивируют. Разве духовные ценности? Нет. Вот, к примеру, я скажу такую вещь. Сегодня я прочитал в новостях, общественная палата, кто-то выступил с инициативой запретить продавать газированные напитки детям до 14 лет. Без родителей. Почему? Потому что эти газированные сладкие напитки приводят к ожирению, к различным болезням, нарушается и сахар, и так далее. Почему так беспокоятся о теле, но не беспокоятся о душе? А душа важнее. Душа ценнее. Вот. А заступиться за детскую душу, чтобы ее порок не поразил, почему-то нету смелости. Это надо не только вот эти газированную воду, надо продумать и то, чтобы защитить вообще ребенка, чистую его душу от того негатива, от той неправды, которая распространяется в нашем обществе. К сожалению, возьмите вот Москва, многомиллионный город. Приходит вечером, дома собирается, вот сейчас осень, собирается вся семья в квартире. Чем могут заняться? Включают телевизор. Какие в основном показывают фильмы? И сидят от мала до велика. Убийства. И очень мало таких программ, как ваш телеканал. Таких передач на центральных каналах почти нету. Везде насилие, распущенность. И это должны смотреть дети. А почему детская душа должна отравляться этим? Мы должны беспокоиться не только о теле. Если газированный напиток вреден, и специалисты говорят, он опасен для здоровья, но то, что вредно для души, мы тоже защищать должны ребенка. И вот есть надежда, что этот конкурс как раз поможет детям, родителям тоже. Родители тоже здесь не последнюю роль занимают. Учителям задуматься и помочь ребенку. Родители должны своим примером показать любовь. Вот хороший, добрый, скажу, классической литературе, показать пример в чтении, показать пример, что они берут ручку и пишут, а не сидят у телевизора или у компьютера. Учителя тоже должны научить ребенка читать. Не произносить буквы, а читать, чтобы понимать смысл написанного, чтобы видеть добро, видеть красоту слога. Научить следить за своим словом. А ведь сейчас и школа, я скажу, к сожалению, и даже на уроках литературы и русского языка порой формально относится. Если мы научим ребенка любить русский язык, любить литературу, любить чтение, то никакие сленги или какой-то олбанский язык интернета его не собьет. Он будет любить хорошее. Оно ему будет нравиться. А если мы просто научим рисовать буквы, их произносить, но не видеть смысла в этом, мы потеряем свою культуру. Потеряем то, что создавалось в течение тысячи с лишним лет.
Скажите, Владыка, а после того, как дети закончат вот этот конкурс и будут награждены, какая-то последующая поддержка?
Есть поддержка. Мы договорились с рядом вузов, Но сейчас мы хотим все это оформить юридически, что эти вузы возьмут, вот как сейчас принимают на определенных таких условиях, и эти вузы возьмут на бюджетные, на бюджетные места в свои отделения. И в частности мы договорились с литературным институтом. Кто хочет в этом направлении развиваться, хочет научиться писать, а нам скажу, сегодня нужны новые Пушкины и Достоевские. Наряду, как и Василий Великий, и Авросий Оптинский, нам нужны и светские писатели, которые писали о красоте русской культуры, о богатстве русского языка, о русской православной душе. Вот мы надеемся, что этот конкурс, не все станут писателями, но кто-то через этот конкурс обратит на свой талант, на тот дар, который дал ему Господь, и будет развивать. Это очень важно. А каждый из нас, каждый человек, он создан, когда рождается, Господь дает ему уникальные таланты, дары, но мы часто не замечаем. И, может быть, сейчас современные интернет-программы, телевидение, всякие прочие электронные игры губят вот это семя доброе, которое посеяно в человеке. И вот мы надеемся, что эти плевелы, эти камни, каменистые, эта почва, неплодородная почва, будет разрушена участием ребенка в этом. Но нам очень важно, чтобы это была, в этом была поддержка со стороны взрослых и родителей, и школы. И, естественно, в основе, конечно, всего это лежит. Ребенок должен сам это полюбить. Полюбить, и ребенку должно это понравиться. Научиться самостоятельно мыслить, самостоятельно писать, самостоятельно излагать то, вот как он воспринимает и мир, и природу. И научиться душой говорить с Богом. Через вот это творчество ребенок может научиться говорить с Богом. Говорить, нести людям добро. И надеюсь, вот когда-то новый Пушкин появится у нас. Ведь было время, когда и Пушкин молодой, он школьником начинал писать стихи. И Гоголь тоже школьником. Вот, и в юности начал писать Иван Шмелев. Только надо почувствовать этот призыв, который есть у нас, и начинать писать. Если даже нечего бояться, я не стану писателем. Но я научусь писать, я научусь понимать. И я буду читать и осмысливать самостоятельно, что написали эти великие люди. Вот надежда на конкурс, что конкурс пробудит вот такую любовь у молодого поколения.
А что бы вы могли посоветовать родителям и учителям, может быть, даже родителям тех детей, которые не будут участвовать в конкурсе, может быть, тех детей, которые даже и не собираются быть писателями, как пробудить интерес к книге?
Ну, в первую очередь, вот что важно для ребенка? Давайте я вспомню свою юность. Был школьником, Гагарин полетел в космос, все захотели лететь в космос. Все захотели стать космонавтами, и все мечтали стать космонавтами, летчиками, космонавтами и так далее. Важен пример. Для того, чтобы дети желали бы учиться, желали бы читать, родители тоже должны брать книгу и читать. Поймите, ребенок, его можно заставить читать, но он будет смотреть в книгу, но не видеть текста. Пробубнит и скажет, я прочитал, можно телевизор смотреть? Почему? Родители смотрят телевизор. Можно в интернет типа покопаться? Родители сидят в интернете. Мы должны показать пример. И в чтении, я скажу, и в жизни. Правильная жизнь писателя – христианская жизнь. Нужно быть верующим человеком. Тогда Господь откроет и глубину всех предметов. поможет уяснить те вопросы жизненные, которые стоят перед каждым из нас. А ведь ребенок в детском, в юношеском возрасте уже задает вопрос о смысле жизни. А где искать смысл жизни? Неужели в супермаркете или в гипермаркете смысл жизни, в Ашане? Нет. Вот лежит Святое Евангелие у нас. В Евангелии раскрывается смысл жизни. И вот я скажу, поэтому у нас и конкурс имеет такие темы. Первое – это Священное Писание, Евангелие, евангельские сюжеты, темы. Ребенок может осмыслить и изложить в своем понимании. Второе – это образы Святой Руси, то есть как люди, простые люди, стали великими святыми нашей земли. Они, может быть, даже, знаете, я скажу вам, эта тема посвящена неведомому человеку, но святому по жизни, который почитается в какой-то местности. Духовный герой такой. Вот. Поэтому это очень важно. Вот я скажу, у нас четыре как бы таких основных темы, которые потом имеют подтемы. И третья тема – это классические писатели, вот русские писатели золотого периода нашей, это и о Пушкине, Достоевском, и о других, вот о Чехове можно писать, о Гоголе, вот о писателях того времени. Ну и четвертая как бы группа тем, она посвящена вот, можно писателям, лауреатам Патриаршей литературной премии. Это современным писателям, их творчеству. Поэтому круг тем широкий. Вот, но я скажу, что вот вы спросили про взрослых. Очень важно еще, чтобы родители, если они заинтересованы, их дети, или даже знакомые какие-то дети, взялись за эту, за написание, за участие в конкурсе, написание сочинения, нужно поддержать. Но не делать медвежью услугу, вот давай мы тебе поможем, продиктуем, а взять с ребенком, обсуждать эту тему. Помочь ребенку, и это особенно может сделать учитель литературы, по той причине темы, они выходят за рамки учебника. А вот учитель литературы может подсказать, какую лучше выбрать тему. И ребенок придет домой, дома, с кем ему лучше всего обсудить? Со своими родителями. Поговорить, чтобы ребенок углубился в эту тему, полюбил ее. Сочинение будет тогда хорошо написано, если человек полюбит его. Это любая работа. Если человек полюбит ту работу, на которой он трудится, у него все будет успешно. Врач, если полюбит именно лечить больных, врач будет хороший. Водитель, водить машину, водить будет прекрасно. Летчик полюбит, хочет летать, он должен полюбить это дело. А не то, что где лучше платят или где я смогу заработать деньги. В любом деле... Я скажу, тем более, вот, скажу, и священник, и пастырь должен полюбить свое служение. И тогда он будет действительно настоящим пастырем. Вот. А писатель должен полюбить аудиторию, полюбить людей, кому будет он обращаться. А если он будет любить, неужели он будет писать о преступлениях? Неужели он будет писать, как льется кровь? Он будет писать, как человек... развивает все добро, как человек развивает все любовь, как он становится лучше. Ведь Господь какую нам заповедь дал? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. То есть, это подразумевает постоянное развитие. И вот мы должны, независимо от возраста, я скажу, и родители, если они в возрасте, им тоже нужно брать книгу, читать и развиваться. Особенно много книг у нас, которые... А в советское время были запрещены, к примеру, жития святых. Они, кажется, ну, некоторые так с иронией относятся, но ведь книга жития святых – это книга мудрости. Наши предки после крещения Руси росли на этих книгах, на житиях святых. И князь Владимир вскоре после того, как принял христианство, крестился, велел, чтобы переводили жития святых на славянский тогда язык, на русский язык. Потом очень рано в нашей церкви появились жития святых своих святых людей. И люди росли. И 15-16 век, особенно 16 века, Русь называли святой. Если мы хотим быть, сейчас много говорят, что святая Русь, а мы хотим быть такими, мы должны быть внутри себя такими, а не то, что мы на плакате написали.
Владыка, вот вы сказали, что нужно полюбить писательский труд и вообще любой труд, которым человек занимается. А полюбить – это обязательно потрудиться или можно полюбить
Конечно.
Просто по желанию души?
Нет. Когда человек любит, он обязательно делает. Возьмите домохозяйку. Она любит готовить. Она любит печь тортики всякие, пирожные. Она все время придумывает. Она делает. Она своими руками создает эту красоту и вкусноту. Но мы должны вот писать эту красоту и духовную, скажу, вот содержательную, так, с хорошим вкусом написать. Он должен сам создавать.
То есть, вот, грубо говоря, садится писатель за письменный стол, ему не хочется писать. Вот нужно как бы совершить усилие, чтобы полюбить. Или полюбить это что-то такое, что само по себе приходит
Нет,
к человеку.
Нет, ну полюбить, просто усилие это заставить. Это заставить. Заставить нет. Писательское творчество, оно тоже развивается. Оно не то, что спонтанно появляется. Оно развивается. И человек, если у него получается, он может начинать писать. Я знаю писателей, допустим, вот Виктор Николаев, современный писатель, много пишет. Его книги читают. А он начал простым военным. Он служил в Афганистане офицером, имел тяжелое ранение. И вот именно, когда находился на грани жизни и смерти, он пришел к Богу. И когда он выздоровел, он стал все свои переживания души излагать. А был простым военным в советское время, поступил служить в армию. Вот. Прекрасно пишет. Он полюбил это. И здесь любить не само творчество. Вот я напишу книгу, пусть считает меня великим. А полюбить того, кому ты пишешь. Вот в чем дело, кого надо полюбить. Человека. Книга должна быть не к массе обращена, а к человеку, к личности. В человеке пробудить веру, укрепить любовь. Любовь к жизни, любовь к ближнему, любовь к Богу, любовь к прекрасному. Вот книга должна приводить к этому.
Так, скажите, а кто является членом жюри в вашем конкурсе?
Ну, членом жюри являются разные писатели, в том числе, вот я называл они, и Николаев. Правда, это уже на заключительной части, на первой, вторая стадия проверки, которая будет осуществляться несколькими экспертами, то там будут преподаватели литературы, при том высокой квалификации и русского языка. А уже жюри, которое будет финальная часть, это и Николаев, Олеся Николаева, Крупин, Архангельский, вот такие известные современные писатели.
По каким принципам они будут оценивать работу?
Но дело в том, что когда мы соберем от экспертов заключение, там будут проставлены баллы. И эти баллы, они, естественно, будут влиять на распределение. Это будет выбрана десятка. Но когда вот каждая возрастная десятка, это три группы у нас возрастных, будут сформированы, они приедут в Москву, 30 человек. Здесь, естественно, посмотрят их сочинения, эти эксперты, оценки. И то сочинение, которое будет сочинение экспромта, они будут писать. И здесь именно правильность изложения мысли, красота слога, содержание, естественно, чтобы была заложена мысль. чтобы логизм был в изложении. Это вот по таким принципам каждый будет оценивать. И я скажу, здесь уже будет не столько, как говорится, поставил запятую или нет, а оцениваться содержание.
То есть это все-таки самое главное?
Это самое главное. Самое главное. Содержание самое главное. Уникальность, неповторимость, что-то особенность. Вот поэтому здесь уже зависит, я скажу, успех во многом зависит от того, насколько человек любит читать книги. Чтение книг развивает красоту слова, красоту мысли, правильность изложения мыслей. Вот я скажу, вот сейчас современная проблема для школьника, то, что в школе они много сидят за интернетом. Раз. Второе. Всякие эти смс-ки и прочее, прочее. И посмотрите, как они разговаривают. У них обрывки фраз. Они привыкают вот в этой системе интернета не договаривать, сокращать, не обращать внимания на грамотность, излагать свои мысли, свои слать письма. У них такой разговор получается.
Следовательное мышление.
И мышление такое, так называемое клиповое мышление. Вот. А здесь надо, и я скажу то, что для всех, кто, допустим, примет участие, не попадет в эту, как бы, тридцатку, это не, на следующий год конкурс будет продолжаться. Необходимо постоянно заниматься и развиваться. И для ребенка это очень важно, потому что жизнь... Она не только сегодня. Школа открывает будущее. Этот конкурс поможет в будущем быть грамотным человеком. И это есть стимул для занятия. Вот. То есть... есть такой интерес. Пожалуйста, чем-то заинтересовать. Не интернет, напиши. Все. Особенно, я скажу, для детей из разных, из других городов. Приедут в столицу... Побудут здесь весенние каникулы. Это, я думаю, для них тоже есть определенный интерес, чтобы заниматься этим. А итог, все же хоть немного кто-то будет повышать грамотность. И если Господь, когда одну заблудшую овцу пошел искать, и мы, если одному человеку поможем, это хорошо. Но я думаю, здесь тысячи ребят примут участие, и это будет польза для всех.
А если, например, юный писатель принял участие, но не имел успеха, может ли он на следующий год?
Может. Также, это, да? Каждый год это повторяется, он может участвовать. Вот.
А планируется ли какое-то расширение тем? Может быть, я подумал, что, может быть, захочется написать что-то, что не совсем укладывается в тему. Например, какие-то свои личные впечатления, наблюдения, может
быть,
не совсем.
Нет, а есть. Дело в том, что там у нас, видите, есть разные жанры. Есть и повесть, рассказы, сочинения, дневники, пожалуйста. Есть разные категории. Это не обязательно описывать только жизнь святых. Можно что-то из современности, из истории. Вот. Поэтому диапазон тем очень широкий. И у нас есть на интернете выложены требования, и там все это раскрыто. Это могут и исторического героя писать. Это относится к теме «Святая Русь». Вот оно. Евангельские события – это тоже... Это на Евангелии построено описание. Там можно и жизнь церкви описать. Можно описать и паломничество именно в святое место. Пожалуйста, жанров у нас много.
А какие-то очень простые вот бытовые зарисовки или что-то вот для детей что-то попроще, мне кажется.
Можно, что-то, можно.
Да, тоже укладывается.
Просто это укладывается. Это широкое название, широкое как бы спектр, который, пожалуйста, это только как бы категории. Вот.
Вот такой вопрос тоже косвенно связанный с нашей сегодняшней темой. Как вы считаете, как следует преподавать литературу в школе? Какие основные проблемы сейчас с этим у нас?
Ну, как литературу преподавать? Во-первых, преподаватель должен любить литературу, раз. Во-вторых, преподаватель должен любить учеников. Пускай они шаловливые, шумные, подвижные. Любить, с любовью к ним приходить. И, к сожалению, современная наша школьная программа, она мало дает нашей хорошей, доброй русской классике. Сократили часы. Но это основа мышления, основа восприятия русского мира. Пушкин, Достоевский. Uh-huh. И когда всего там мне говорили 4-5 страниц выделено на Пушкина, это очень мало.
4-5 страниц?
В учебнике, да. Uh-huh. В хрестоматии.
Да, маловато, конечно.
Да, это маловато. В то время как для иностранных или современных писателей там и по 8 страниц есть, ну там объясняется творчество и какие-то даются их произведения. Мы должны в первую очередь выучить наших писателей. Почему? Они близки, и ребенку легче понять их по нашей ментальности. Они писали об этой земле. Они писали, понимая жизнь этого народа. Ментальность английских, немецких, американских, тем более писателей, совсем другая. Вот. Надо больше уделять русскому языку и больше, чтобы было чтение. Вот. И домашнего, самостоятельного чтения, внеклассного чтения и в классе. Ребенок должен развиваться. И развиваться должен, я скажу, больше на отечественной литературе. Я не говорю, что не надо знать зарубежную литературу. Ее надо знать. Но основа должна быть заложена нашей литературой. А касаясь вообще системы образования, я скажу, я неоднократно это выступал и говорил, есть проблема, это уже на уровне самом верхом, высшем. Из нас хотят всех сделать там как экономистов, предпринимателей, банкиров. А ведь Россия никогда не славилась экономистами, а славилась Пушкиными, писателями, музыкантами, композиторами, художниками. Вот золотая слава России. Вот этому надо уделять внимание. В последнее время гуманитарным дисциплинам в школьной системе образования уделяют меньше внимания, чем положено. Вот это я скажу.
Как странно, ведь, мне кажется, все очевидно понимают эту ситуацию.
И история тоже в запущении, а мы должны знать свою историю. Угу. Мы говорим, надо любить Родину, а мы ее не знаем историю. Человек полюбит тогда, когда будет знать. Полюбит того, кого он будет знать. И вот побольше надо таких, чтобы по истории проходили героев, чтобы именно настоящих героев, спасителей нашего Отечества. Кто такой князь Владимир? Что было бы с нами, если бы князь Владимир не принял крещение и вся Русь не приняла христианство? Да не было бы нас, не было бы Руси и России. Что бы было бы со страной, если бы преподобный Сергий не благословил Дмитрия Донского и не напутствовал словами «любовью и единением спасемся». Вот код жизни, вот код деятельности, который он дал, вручил ему. Вот он. Будущее, вход в будущее, любовь и единение. Русь, раздробленная, пошла на Куликово поле, вернулась сплоченной. А разве нам это сейчас не нужно? Это нам нужно. Проблема есть, что наша школьная система образования со всеми системами ЕГЭ и прочее, она потихоньку разрушается. Мы подстраиваемся под какой-то манер, там американский, европейский. А разве в советское время наша система образования была слабая, она была самой сильной. Сколько у нас ученых было, сколько у нас открытий было. А что такое ЕГЭ? Особенно по литературе. Раньше писал ребенок, школьник, выпускник, юноша, девушка сочинение. Она думала, она сочиняла, она работала. А сейчас отвечай на вопросы. Да, нет, там, ну, я не знаю, вот пример. Это совсем другой тест. По-другому работает ментальность, по-другому включается человек в образование. Ему надо, как на компьютере, кнопочки. Ответить кнопочки и все. Угадать, попало и все. А раньше он должен осмыслить. Вот чтобы написать сочинение, описать героя, ребенок будет таким, как этот герой. Он будет воображать, что он такой-то, что он делает это, что он совершает подвиг. Он мыслит, он анализирует, он выбирает лучшее. Ребенок никогда не хочет быть плохим героем. Он всегда хочет хорошим быть героем. И когда он пишет, он сам себя вот спаситель России, там, допустим, защитник Отечества, молитвенник. Он сам становится молитвенником, защитником Отечества, спасителем ближнего. Спасает в трудной ситуации, когда вот, имею в виду, да, не в духовном смысле, а вот когда человек в беде оказывается, и он спасает его. А вот школьная система образования должна все же уделить внимание и гуманитарной стороне, интеллектуальной и духовной стороне образования. Это очень важно. Даже в советское время, пускай отрицали хотя Бога, но говорили о духовном развитии человека. Ну, правда, в своем понимании. А сейчас духовное развитие в школе как-то упущено. И воспитание тоже. Вот. Это, я скажу, то, что очень меня заботит, и я как-то так постоянно думаю, как мы можем повлиять. А мы можем повлиять только помочь, вот церковь может помочь школе, это касается каждого священника, каждого верующего человека. Сказать, чтобы, допустим, вот сейчас в основу православной культуры преподают. Ведь у нас Россия, когда говорят 80% православных, а какой низкий процент изучает основу православной культуры? Почему свою культуру мы не хотим изучать? Непонятно. Это должен знать каждый человек. Основу православной культуры. Это не религиозный предмет. Это культурологический предмет. Откуда пошла земля русская? Кто наши духовные лидеры? Кто благословлял Дмитрия Донского? Кто помогал во время стояния на Угре и в другие моменты жизни. С чем пошел народ, чего нес народ, когда в 1612 году шел освобождать Москву с Казанской иконой Божией Матери. Так это все, вот это основа нашей жизни. Если мы от нее откажемся, Россия не будет иметь будущего.
Как вы считаете, могут ли учителя на местах, конкретно в школе, как-то противостоять этой ситуации своей личной инициативой?
Дело в том, что сейчас, во-первых, школам дан выбор, особенно, я скажу, по предмету основы православной культуры, и что вот родители выбирают, какой предмет, много зависит от учителей. В некоторых школах просто учителя, даже и администрации школы, нет, мы не готовы к этому, будем светскую этику преподавать. Ну, возьмите, подготовьте нужное количество учителей. Я скажу, вот, я не хвалюсь, я просто пример приведу. В этом году образовали, точнее, в том году образовали новые епархии на территории Калужской области. Вот это Песочинская епархия, город Киров. Администрация ко мне обратилась и сказала, помогите, мы хотим. Сама администрация района, чтобы дети во всех школах с 1 по 11 класс изучали основы православной культуры. Мы помогли им книгами. И в Калужской области у нас 4 района, где все школьники изучают основы православной культуры. Это должно быть везде. России я не беру те области, те регионы. Есть у нас и кто исповедует буддизм, ислам, и другие веры. Это да, они и должны, и вправе изучать свою религию. А если России, мы говорим, 80% православных, в Калужской области 90% православных, то, естественно, они должны знать основы именно культуры. Я говорю о культуре. Хотя бы это. Потому что каждый крещенный он должен верить. И это сейчас вот проходит и катехизация перед крещением, чтобы осознанно принимал крещение. И каждый, кто крестился, он должен поддерживать связь с церковью, с храмом, приходить на богослужение. Крещение – это не какое-то магическое действие, это вхождение человека в жизнь со Христом. А если он не ходит в храм, какая жизнь со Христом? Поэтому это очень важно. И я скажу, здесь очень важно и пример родителей, и пример учителей. А я скажу, как-то недавно, пару лет назад, правда, это было, я проезжал мимо своей школы, где я учился в детстве. Я смотрю, молодая учительница. Это был май месяц. Стоит около входа в школу. Где-то так, с сигаретой, в брюках. И рядом школьница лет, наверное, по 14-15. Она с ним беседует. Какой же пример от этой учительницы? Я представляю, я помню, когда был сам школьником, все девчата у нас. О, Марья Ивановна пришла так-то, так-то, так-то. Они все как бы копировали через человека, даже когда он не учит, не заставляет совершать грех. А если сам совершает грех и видит дети, если через этого человека входит грех в жизнь ребенка, на нем, на этом человеке, сугубый грех будет. И я скажу такую вещь. Вот интересный случай у меня был с одним, я духовником беседовал. Это было лет 6 назад, наверное. Он живет в монастыре в городе. Я ему его спросил, как, а вы ходите в город? Вот так. Сейчас ведь можно ходить и в рясе. Угу. Нет. А почему? Я один раз вышел, просто прошелся, думаю, это было середина 90-х годов. Думаю, посмотреть хоть как сейчас устроен мир. Думаю, ну, куплю себе, может быть, кефирчика, чего-то такого. Зашел кефир купить. А там кто-то сказал, во, попы расходились. И я понял, я согрешил. Я соблазнил человека. Вот и мы должны бояться соблазнить ближнего. А вот очень часто взрослые не дают себе отчета. А, ничего. Родители пришли домой, садятся к телевизору. Вот жизнь в квартире, она немножко расслабляет что-то, не немножко, а вообще губит человека. Частный дом, ребенок видит, отец трудится, мать трудится. А в квартире, а что делать? Горячая вода есть, холодная вода есть, кнопку нажал, посуду помоет, другой там постирает. Работать вообще не надо. Мы разучились трудиться. Трудиться для блага другого. Я вспоминаю, хотя это не относится к этой теме, но это пример жизни. Я вспоминаю свою маму. Были маленькие когда. Нас четверо, и отец, нас пятеро было. Она накормит, когда мы приходим. А сколько раз там, 3 раза. Мы, школьники там или дети, набегаемся. Стиральных машин не было, а было корыто. Угу. Доска. Мы спим, она выстирает, высушит и все. Мы видели труд. Мы поняли, что человек должен трудиться, и все трудом достигается. А папа всегда брал книгу, придет, если не работает на огороде или там по дому ничего делает, возьмет книгу, почитает. Ребенок должен видеть пример в родителях, добрый пример. А не то, что мы будем смотреть телевизор, а ты сиди, читай. Если смотреть, то вместе и объяснить ему. И смотреть программы, которые не будут разрушать душу. Свободное время взять и почитать. И взять, родители почитают, взрослые почитают, дети почитают. Если ребенок не умеет читать, прочитать и рассказать ему. Хорошо, когда дети ложатся, ему не игрушку дают, чтобы он... А если ребенок не умеет еще читать, сказку прочитали, чтоб привык слушать и с доброй мыслью засыпал. Вот. А если умеет читать, все, почитал, помолились вместе, легли. А если уже старшие классы, даже взять интерес, одну книжку, и родители прочитают, и ребенок, дети. И потом с ними обсуждать. И герои, и персонажи, и сам ход изложения, и как писатель пишет. Это бы объединяло семью. Это бы способствовало развитию ребенка. А нас нету ничего, чтобы объединять семью, чтобы семья была единой. Разве мы молимся вместе всей семьей? Молитва объединяет, доброе дело объединяет. Нет. Ребенок хочет помочь, иди не мешайся, смотри телевизор. Сиди и поиграй, я пойду помогу соседке. А почему вместе не пойти соседке помочь? Пускай она больная, лежит, но пускай ребенок поучаствует в чем-то. Почему вместе не почитать, чтобы было единство семьи? А потом мы говорим, почему разделенность? Почему дети с родителями не общаются? Почему дети уходят от родителей? Возьмите, вот увидите по городу, чтобы гуляли, допустим, родители и 13-14-летний подросток или девочка. Девочка, ее еще можно увидеть немножко? Нет. А 15-16-летний мы с родителями не увидим? Чтобы они шли. Нет, они не хотят идти с родителями. Почему? Они выросли в другом мире без родителей. Да, в доме в одном, в одной квартире, может, в комнате в одной, но жили каждый своими интересами и своими жизнями. И вот такое происходит разделение. А вот это очень печально. Это вот печально. И конкурс, я надеюсь, вот какая помощь будет от родителей. Родители тоже возьмут, поучаствуют в этом. Вникнутся в эту работу, помогут, подскажут, тогда будет единство, а это очень ценно.
Спасибо большое, Владыка. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Прошу вас благословить наших телезрителей.
Бог благословит. Пусть Господь всегда пребывает с нами, а мы будем любить Его.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был митрополит Калужский и Боровский Климент. Всего вам доброго и до новых встреч.